Продолжаем читать 36-й псалом, алфавитный псалом, учебный. Мы дошли до буквы ВАВ, то есть прочитали первые 5 букв. Алиф, бет, гимель, далет, хэ. Следующие 5 букв. ВАВ, зайн, хэт, тет, йод. ВАВ. И еще немного. И нет нечестивого. И посмотришь на место его, и нет его. Это будет удивительно. Был такой успешный, и нет. Место есть, а его самого нет. Кстати, подобное было сказано о праведном Енохе, допотопном патриархе. Ходил Енох пред Богом, и нет его, ибо взял его Бог. Вот Енох жил до потопа, он был из тех двух на поле, кто Богом берется, нет его, может быть сказано о праведном и о нечестивом. Смысл слов диаметрально противоположен. То есть от нечестивого места на земле будет чисто, нет его. И кроткие наследуют землю и усладятся множеством мира. Две заповеди блаженств объединены, и в Евангелии они две. Миротворцы нарекаются сынами Божьими, как сыны эти кроткие наследуют землю. То есть в этом стихе заключены две заповеди блаженств. И кроткие наследуют землю и усладятся множеством мира. Они могут услаждаться о множестве мира, потому что они с собой несут мир, шалом. Следующая буква – Заин. Умышляет нечестивый на праведного. И скрежещет на него зубами своими. Вот под буквой Заин нужно понимать, что праведный обязательно будет вызывать против себя рефлекторную злобу, ничем не обусловленную. Это адская ненависть, но она пропитана мыслительной деятельностью коварства. Умышляет нечестивый на праведного и скрежещет на него зубами своими. То есть на фоне вот этой немотивированной злобы происходит мыслительный процесс. Соответственно, что мы получаем в итоге? Это вражда до смерти. Как сказано в 30-м псалме, «взять душу мою умышляют». Афанасий Великий говорит, можно это понимать о самом дьяволе. «Адонай посмеется ему, ибо видит, что приходит день его». Вот Адонай видит, что приходит день его. А мы должны Богу уподобляться. Когда мы видим злодея преуспевающего, мы должны Богу уподобляться. Должны. Значит, мы должны видеть так, как видит он. Он видит, что приходит день его, переходит, кончается. Следующая буква – хэт. Меч обнажили нечестивые и напрягают лук свой. Ну, меч и лук – это понятно, да? Лук – оружие невидимой брани, а меч – брани открытой. Меч обнажили нечестивые и напрягают лук свой, чтобы низложить нищего и бедняка. Вот нищего и бедняка хотят низложить нечестивые. Почему? Ну, вообще-то, нищие и бедняки, они всегда праведные или не всегда? Не всегда. И тем не менее, они вызывают против себя такую же злобу, как праведники. Почему нищие и бедняки вызывают такую злобу? Вот у тех, кто делает беззаконие. Ну, уже довели людей до бедности. Ну, какая вам корысть их добивать? Ну, не могут иначе. Вот надо знать, что вот ты уже на краю нищеты стоишь, тебе взять нечего. И все равно на тебя будут давить, из тебя будут что-то брать последнее и забивать до смерти. Почему? Как вы думаете? Вот нищий и бедняк, они тем ненавистны, что их по милости спасает Господь. Как он сказал в 11-м псалме, он во многом установочный. ради разорения нищих, ради стенания бедных. Ныне восстану, говорит Господь, поставлю во спасение. Вот за что ненавидят нищего и бедняка. И не оставят в покое. Будут разорять и забивать. Потому что на них видна милость Господа. Они и праведны, и неправедны. Но вот нищего и бедняка Господь милует. Потому что Бог не в силе, а в правде. Меч обнажили нечестивые и напрягают лук свой. Низложить нищего и бедняка. Заклать. Ну, заклать – это же не зарезать. А что сделать? Принести в жертву. Заклать тех, кто прям сердцем. То есть, в ком нет лукавства. Заклать, принести в жертву. О жертве Христовой пророчил Иеремия. Например, так. Послушайте, замечательный совершенно текст. «Я, как агнец покорный, ведом на заклание, против меня замышляют замыслы». Оборот внутреннего содержания. Значит, настоящие искусники в коварстве. «Против меня замышляют замыслы, говорят, испортим дерево. Оно будет хлебом ему, имя его да не поменется уже». Что значит «испортим дерево»? Но он в завете есть. «Испортим дерево». Проклят всяк, висящий на древе, то есть повесим его, как повесили Христа. Вот, от жертвы Христовой христиане действительно вкушают хлеб. То есть это дерево, на котором распяли Спаситель, стало хлебом. Вот такой язык Священного Писания. Только надо все время ему вопросы задавать, он будет отвечать. Вот, Мессию хотели заклать. Тех, кто прям сердцем, нищих и бедняков, будут приносить в жертву, убивать. Вот. А кто в первой в истории показал такую волю? Что сделал Каин с братом своим? Он не убил его. Что? Вот, слово. Заклал брата своего. Итак, буква Хет. Меч обнажили нечестивые, напрягают лук свой. Низложить нищего и бедняка. Заклать тех, кто прям сердцем. Меч их да войдет в сердце их. Вот меч обнажили, от меча погибли. Как в Евангелии сказано, все, взявшие меч, мечом погибнут. Вот. Меч их да войдет в сердце их. Ну, если меч войдет в сердце, значит, они враждовали как? Сердце. И насмерть. Закон воздаяния страшен. Понимаете? Он не то что универсален, как нам внушают, ветхозаветная мораль, око за око. Ничего подобного. Самое страшное – это закон воздаяния. Он мыслим только по отношению к абсолютным злодеям. Ко всем другим Божьей милости. Эти Божьи милости не примут. Они получат по делам. Кто из греческих трагиков протестовал против закона воздаяния? И Эсхил. Они во всем различаются. Они по-разному, у них разные типы художественного мышления. Но как богословы они согласны в том, закон воздаяния мерзок. Потому что стержень мирового процесса – это милость. Буква Тет. Лучше малое праведника, чем шум нечестивых многих. Шум – это хамон. Значение слова толпа, масса, многолюдья. Шум, рев, смятение, ну, то есть обычное дело в большом скоплении народа. И это слово «хамон» – составная часть имени Авраам, отец толпы народов, Авхамон-Гаим. Ну, мы говорили о мировой истории, можно слышать два шума. Вообще, мировую историю надо уметь слушать. Не просто книжки по истории читать, а вот вникать как бы слухом, слушать, что происходит, как оно там шумит. Вот. Это шум народов богопротивных и шум народов верных Богу. О богопротивных пишет Исаия. «Увы, шум народов многих, как шум морей, они шумят». Шум, шумят. Оборот. Современная цивилизация происходит прежде всего... Какой? Великий шум. Шум нечестивых многих. И Христос сказал: «Не бойся, великое стадо». Так он сказал. Да, он сказал, не бойся, малое стадо. То есть там шум стоит. А мы кто? Возгорск, он говорит, вот не бойся, малое стадо. Псалом 64. Бог спасения нашего укрощает рев морей. Ну разве о морях речь? Укрощает рев морей, рев волн и шум народов. Бог не в силе, а в правде. Он не в многолюдье, он в истине. От Авраама идет, слышен в истории, другой шум. Те, кто верен Богу. Так вот эти два шума, один другой, другого не перекрывают. Это как бы у каждого своя звуковая волна. И вот народы придут ко Христу с шумом, радостным шумом, как об этом говорится у Исаии. Тогда затрепещет, вот он обращается к Иерусалиму, пророчествует о Спасителе. Тогда затрепещет и расширится сердце твое, ибо шум моря и достояние народов придут к тебе. Следующий стих под той же буквой Тет. Ибо мышцы, ну, мышца – это символ силы. Мышцы. Это вообще-то вот эта часть. От плеча до локтя. Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведных утвердил Господь. Здесь важно, что учитывать. Вот глагол «утвердил» – это духовное утверждение, которое дается или по благословению, или происходит от заповедей. И смысл стиха не в том, что идет противопоставление двух разнонаправленных сил или шумов. Утвердил – это духовное утверждение, то есть на силу нечестивых идут не силой, а идут духом, что от Господа, то есть от благословения и от заповедей. Этот шум, который производит цивилизация богопротивная, не надо с ним ничего, его глушить не надо. Никакая глушилка не поможет. Это он только будет радостно этим людям, что вы глушилку ставите. Пусть шумят. Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведных утвердил Господь. Утвердил по благословению и силы, которая заключена в заповеди. Следующая буква Йод. Знает Господь дни непорочных и наследие их вовек пребудет. Не устаю повторять, библейское знание есть взаимное проникновение. Знает Господь дни. Вот если Господь знает каждый день человека, то и человек каждый день знает о Господе, то есть носит его в себе. Возможно такое или нет? Возможно. В книге Иова говорится, ты, человек, внидишь во гроб, как пшеница, созрелая, в срок пожатая, или как сток гумна, вовремя свезенный. Но если кто представляет сельхозработы, ни одного зерна не потерял земледелец. Ни одного зерна. Ну, если кто понимает, что такое ни одного зерна не потерять, когда ты поле возделываешь, ну, это возможно. Ни одного зерна не потерял земледелец, ни одного дня не прожил совершенный человек без Господа. Таких было четверо. Авраам, Исаак, Иов и Давид. Знает Господь дни непорочных. Это кого? Вообще все четверо имеют отношение к Христу. Ну, страдание Иова – это прообраз страданий Христа. Авраам и Исаак прошли через искушение от Бога. Ну, относительно Иова, на Иова косвенно указывают слова молитвы «Избави нас от лукавого». Вот Иов не был избавлен от лукавого. А о жертве Исаака Авраамом они прошли это искушение от Господа, когда отец принес жертву сына, слова молитвы «Не введи нас в искушение». Это было до закона, так называемый патриархальный период священной истории. А после исхода из закона только один праведник удостоился такой кончины, когда он насыщен днями. И родство по закону с этим праведником было условием происхождения в мир Мессии. Ну, этот был царь и пророк Давид. Знает Господь дни непорочных. Это тех, кто и до Христа жили с Христом. Я думаю, что это важно. Не приходило на сердце человеку, что такое Мессия, кто он будет. Но ведь мы не знаем, что такое иной мир, в который мы перейдем. И тем не менее, вот как тем людям было дано жить Христом до Христа, так и нам дано жить Царством Небесным до того, как мы его, как мы войдем в него. О праведных. Не постыдятся во время злоя и во дни голода насытятся. Ну, праведный насыщается. Днями опять первым был Авраам. Авраам – это основа всей педагогики Ветхого Завета. Это живая связь Ветхого Завета и Нового. А, кстати, в одни голода спасется. А кто в Священном Писании был первый, кто спасся от голода? Тот же самый Авраам. Совершенно верно. Он в Египте спасался. Не постыдятся во время злоя и в одни голода насытятся. Не постыдятся. Что не постыжает? Там все. Каждое словечко на своем месте стоит. Не постижает надежда. А сколько видов у надежды? Три вида совершенно. Вот не постыдятся, а потому что умеют надеяться всеми тремя видами. Надежды не постыдятся во время злоя и в дни голода насытятся. Вот что такое голод? Ну, кроме того, что хлеба нет. Ну, это понятно. Что такое голод духовный? Пишет пророк Амос. Вот те, кто к церкви пришли на излете советской власти, вот те очень хорошо поймут эти слова пророка Амоса. «Вот приходят дни, — говорит Адонай Яхве, — и я посылаю голод на землю, не голод хлеба и не жажду воды, но только, чтобы слышать слова Господа». Вот в дни такого голода непорочные насытятся, а нечестивые особым образом погибнут. Об этом следующий стих. Следующие пять букв, они в нашем алфавите идут подряд. Кэлэмэнэсэ. Кэлэмэнэсэ. Каф. Ибо нечестивые погибнут, и враги Господа, как краса пастбищ, исчезли, в дыме исчезли. Краса пастбищ – это прекрасное животное. Именно такое приносили в жертву. В дыме исчезнут. Ну что такое? Исчезнет дым. Вот был дым, и нет его. Это образ эфемерности. Вот нечестивых почему-то сравнили с красой пастбищ. Что ж, нечестивые так прекрасны, что ли? Что их можно... Ну, представляете, что такое красивый конь? Или настоящий бык? Или хорошие, действительно хорошие и прекрасные овцы. Мало кто представляет, но такие есть. Это называется краса пастбищ. Почему нечестивых сравнили с красой пастбищ? Потому что они имели все для цветущей полной жизни. Но они в дыме исчезнут, то есть растворятся как дым. И другой смысл. Первотварный ангел, Деница, он был сотворен в день один, не спал на уровень животных шестого дня, то есть стал скотьем. Бхемотом. Так и сыны Божьи, утратившие сыновство, стали на уровень красы пастбищ, ну, то есть травоядных. Вот язык Священного Писания. Еще раз. Ибо нечестивые погибнут, и враги Господа, как краса пастбищ, исчезли. В дыме исчезли. К, следующая буква. Л, ламет. О, сложности сейчас пойдут. Ну, терпите. Ламет. Заемлет нечестивый. Заемлет нечестивый. И не возвращает. А праведный милует и дает. И речь совсем не о том, что нечестивый берет и назад не отдает. А этот, наоборот, дает, ничего назад не просит. Там немножко другое. Вот. Тут в этом же псалме через несколько стихов вернется эта тема. Тема такая, ее лучше понять, если мы обратимся к современному миру, когда существует универсальное отношение кредитора и должника. Вообще вот эти отношения кредитора и должника в современном мире, они выглядят как нечестивые. независимо от того, дают в долг или берут в долг. Например, в долг дают и дают. Дают и дают, пока должник не попадает в полную кабалу. В каждых новостях дня вот сейчас что происходит? Берите, берите. А те брали. Берите, еще берите, еще берите. Ой, как мы хорошо живем. А теперь раз и нет ничего, пусто, все наше. И вы наши. Вот так. Либо в долг берут и берут у всего мира. Опять-таки понятно. Так что кредиторам невыгодно объявлять должника несостоятельным. Важно понимать, в современном мире нормой считается жить в долг с процентами. Это стало вот нормально. Вот как сексапильность стала добродетелью. А норма жить в долг, понимаете, за счет естественно, а как же иначе? То есть стало нормально состоять в отношениях кто кому сколько. Вот праведно в этом отношении Богу подражает. Если Бог милует, Он дает. Например, можно сказать, дети, которыми Бог помиловал человека. Вот того же корня, что глагол «миловать» – «ханан», существительное «благодать» – «хэн». И Христос сказал, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам благодать. Совершенно верно. То есть праведный милует и сам обретает благодать. Иное дело нечестивый. Он, приходится по-русски говорить, не возвращает, а по-еврейски сильнее, не восполняет того, что он взял. То есть нечестивый может брать в долг, он будет давать в долг, но он обязательно будет наживаться за счет другого. Вот это трудно понять. У меня, во всяком случае, было непросто. Но когда я вспомнил, так сказать, современные кредиты и отношения, ну, конечно, все равно, берете вы в долг или даете в долг, все равно он будет наживаться. Кредиты и отношения, все, он ими, над ними господин. Обязательно наживаться будет, если кредитные отношения стали универсальными. Нечестивый будет наживаться. А мир и милостивные отношения будут исчезать. К этой теме мы вернемся. Под этой же буквой ламет. Ибо благословенные им это праведникам, наследуют землю. А кого он похулит, тем истребятся. Что ж это такое? То благословит, наследует. А кого он похулит? Он это человек, праведник, это не Бог. Опять нужно вспомнить об Аврааме, как сказал ему Господь в самом начале его странствия. «Благословлю тебя, и ты будешь благословением». Но это высоко. Человек, вот такой, такого духа, как Авраам. Авраам еще ничего не совершил. Он только-только услышал слова от Господа. Он ничего не совершил. А Господь ему говорит, ты будешь благословением, и благословлю благословляющих тебя, и хулящего тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли. Понятно, почему такой спор шел о том, кто такой чадо Авраама, кто такие чадо Авраама. Христос сказал иудеям, если бы вы были чадо Авраама, то вы дела Авраамовы делали бы, а теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Следовательно, вы не чадо Авраама. Вот я думаю, что вот на этих словах созрела не бесповоротная решимость убить этого человека. Так же, как они ненавидели апостола Павла. Он сказал, вы семя Авраама. Да, вы от семени Авраама, но вы не чадо его. Ибо благословенный им праведником, ну, в верховном смысле Ветхого Завета, в Ветхом Завете это Авраам. И благословенный им наследует землю. А кого он похулит, праведник, кого он похулит, те истребятся. КЛ, после Л, буква МЭМ. От Господа стопы человека к крепкого уготовляются, и пути его он восхотел. Пути праведника Господь восхотел. В первом псалме это капитальнейшая мысль, что Господь знает путь праведных. А здесь добавляется, он не просто знает каждый шаг на этом пути, а он хочет его, чтобы приготовить для праведного каждый шаг на пути. От Господа стопы человека утверждаются, и он сам становится крепок. Когда он будет падать, праведник, когда он будет падать, не будет брошен, ибо Господь поддерживает руку его. Не будет брошен, не будет оставлен. Да, это по-человечески. То есть праведник и в падении не будет оставлен, брошен и отвержен. Ну, такой эпизод в жизни Давида был, да? Эпизод с Версавией и с убийством ее мужа. Когда будет падать, как было с Давидом, не будет брошен, ибо Господь поддерживает руку его. Юным я был и состарился, и я не видел праведного оставленным. Вот это понятно. Я не видел праведного, брошенного, оставленного. И чтобы семя его искало хлеб. Я не видел праведного оставленным. Вот Давид не видел такого в своей жизни. В своей жизни. В биографии своей не видел. А как пророк он это видел. Боже мой, для чего ты оставил меня? Кто сам не видел праведного оставленным, тот узнает из книг пророков и... Конечно, из какой книги? Когда праведник оказался оставленным. Книги Иова. «Юным я был и состарился, и не видел праведного оставленным». Ну, не видел я. Как пророк знаю, а сам глазами не видел. «И чтобы семя его искало хлеб». Последний комментируется так отцами. Это Феодорит. «Об Израиле, даже приступившим закон, Бог промышлял за праотеческую добродетель. И Соломона, впавшего в нечестие, терпел за отеческое боголюбие». Но теперь снова Псалом возвращается на эту трудную тему кредитных отношений. «Всякий день праведный милует и взаим дает, и семя его в благословение будет». А как вообще полагается давать взаймы? А вот так, согласно Торе. Если деньги взаймы даешь, не налагай на него процент или рост. А если перевести буквально по тексту, если деньги взаймы даешь, не откусывай от должника. Потому что проценты, рост – это как кусок, которые вы вырвали из плоти человека. Не откусывай, не кусай, чтобы откусить, не давай в рост. Вот всякий день, какой день человек милует, такой он живет с Богом. Такими днями он насыщается. Как Авраам. И это послужит ему прикончением. Человек милует, взаймы дает. Кого, кто милует слабого, взаймы дает Богу. Это в притчах сказано. А как в Евангелии? Так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. То есть, вот это вот, вот мысль переходная, пожалуйста, сосредоточьтесь. Вот от Бога милование исходит, и через человека к нему оно возвращается. А нечестивый замкнут на ближнем. Нечестивый существует только на горизонтальном уровне. Нечестивый имеет цель с ближнего взять. Неважно, сам он дает или берет. Здесь главное вступить в отношения. Включить другого в свою систему. Это всемирная горизонтальная система кредитования. То есть жить в долг стало нормой жизни. От нечестивого даром не надо брать. Это говорится и в Ветхом Завете, и в Новом. В Ветхом Завете, когда это сильно сказано, кем? Да, Авраам. он возвращался, и царь после победы и от царя Содома сказал: «Нитки, ни ремня обуви не возьму». А в Евангелии еще сильнее, когда Христос говорит, как вести себя апостолам с теми из дома Израилева, ну, с них спрос, кто не принял апостолов, сказал так Господь: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите пыль от ног ваших. Аминь, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Авраам сказал царю Содома: «Не возьму от тебя ничего, ни нитки, ни ремня обуви». А Господь сказал, что пылинка не прилипла. Вот какая нужна, как называется такая добродетель? Разборчивость. Совершенно верно. Нельзя брать. Ну, нельзя у них брать. И нельзя им давать. Кредиты и отношения в Священном Писании не носят исключительно социального характера. Это прежде всего отношения в духе. И вот этот тезис я должен обосновать. Потому что мне кажется, это актуально на сегодняшний день. Я процитирую только и разберу один стих из 67-го псалма, который всеми переведен неправильно и понят неправильно, потому что перевести его правильно можно, я только думаю, на рубеже 20-21 века. То есть я буду сейчас переводить слово за словом, буквально, а вы послушайте. Обращение к Господу. «Запрети зверю тростника». Ну, «запрети» – этот глагол относится к духовной сфере. Ну, это у Захарии. «И сказал Яхве сатане, да запретит Яхве тебе сатана, да запретит Яхве тебе». А зверь тростника – это кто? Зверь тростника. Это бхемот, то есть скотовище. В книге Иова сказано так. «Он, бхемот, лежит в укрытии тростника и болота». То есть он покрыт жидкой грязью и шелестящей высокой порослью. Идеальная маскировка. Он невидим и неслышим. Он действует из укрытия. Он начальник всех соглядатаев. «Запрети зверю тростника, сонму мощных среди тельцов народов». Сон мощный. Что это такое? Какой сон мощный упомянут вслед за зверем тростника, бегемотом? Это понятно из псалма Голгофского, 21-го. Цитирую. «Соном злобствующих они обступили меня, окружили меня многие мощные васанские быки, обступили меня». По толкованию однозначному святых отцов, мощные и быки, быки здесь парим, это распинатели, их духовные преемники. Это восстание архиереев еврейского народа против Мессии. Вот распинатели, они и их духовные преемники, они происходят из одного народа, как это было на Голгофе. Но они уже объединились с выходцами из других народов. Кто такого же духа? Отсюда уточнение. «Запрети сонму мощных быков», то есть сынам Израиля, предателям. «Запрети сонму мощных быков среди тельцов народов». Тельцы народа. Что это такое? Со Христом церковь стала вселенской. Во всех народах она может возникнуть и возникает. А там, где церковь, там обязательно будут предатели. Вот предатели из народов церкви объединились с предателями из народов Израиля. Однако предательство бывает разным. Одни прямо усыновились дьяволу. Это быки. Ну, то есть распинатели и их духовные преемники. А другие соорудили золотого тельца. Нет, есть быки, это парень. А телец – это егел. Вот, они соорудили золотого тельца, ушли в идолослужение, ну, предались серебролюбию и прочее. Вот как раз о народах, не об Израиле, о народах, забывших Бога, предателях, от народов Вселенской Церкви сказано, что они тельцы народы. То есть предатели из Израиля и народы прежде христианские стали едины. Они союзники в истории. Но среди тельцов народов лидеры кто? Быки Израиля. Все ясно. Запрети зверю тростника, своему дьяволу. Потом кто к нему ближайший? Сонма мощных быков Парим. Это предатели из Израиля. Среди тельцов народов, а это предатели из Вселенской Церкви, народы прежде христианские. Мысль псалма продолжается. Это все тот же стих. То есть запрети зверю, запрети сонму, запрети. Вот я перевожу, как написано. Вот это интересно читать. Я не хочу подставлять другие слова вместо тех, что я нахожу. Тому, кто оттаптывает по кускам серебро, он расточил народы, которые желали сражений. Оттаптывает в данном контексте чеканит. То есть зверь-бехемот, он оттаптывает кусками, порциями серебро. А слово серебро, кесов, означает что?
Жажда.
Касав – это жаждать. А кесов?
Деньги.
Деньги, совершенно верно. Вот, формация глагола «оттаптывает», ну, это специфика еврейского языка, там обязательно есть такой оттенок. «Оттаптывает», то есть туда-сюда. То есть монеты, отчеканенное серебро, разлетаются. Денежная система работает. Запрети тому, кто оттаптывает по кускам серебро. То есть в истории действуют как союзники, народы-богоборцы. Это быки и народы-тельцы, предатели из Израиля и предатели из народов Вселенской Церкви. Это союзники, народы-богоборцы. Источник силы этих союзных народов в том, что они содержат денежную систему. Вот так написано. Запрети тому, кто оттаптывает по кускам серебро. Но дальше сложно, непонятно. Он, вот тому, кто оттаптывает, то чеканит. Он расточил народы, которые желали сражений. Вот тот, кто создает и поддерживает эту вот денежную систему, он тем самым расточает народы, лишает их силы. Хотя бы они желали сражений, чтобы сопротивляться. Никакого сопротивления. Денежная система победно идет. Ну, в 20 веке народ за народом перед лицом мировой финансовой системы лишались силы, чтобы сопротивляться. В 21 веке вопрос стоит иначе. Кто из народов еще уже наперечет? Кто вообще сохранил силы, чтобы остаться собой, не подчиниться Ваалу, вот, остаться субъектом истории? Ну, несколько вы назовете, я думаю, но не более. Вот псалом подтверждает одну из главных идей книги Иова. Власть сатаны над миром держится на деньгах. И она непоколебима от силы. Вот таким образом я обосновываю тезис, что кредитные отношения в Священном Писании не носят только социальный характер. Это прежде всего отношения в духе. Вы мне столько вопросов задаете на одну тему, на одну и ту же. Хотя я предупреждал, не меня надо спрашивать, что творится в Ватикане. Да, что творится в Ватикане, не надо спрашивать меня. Надо спрашивать историков и дипломатов. Вот среди нас, значит, один из наших слушателей, это Ольга Николаевна Четверякова. Откройте сайт соответствующий, вот, вы найдете и выступление ее. Книжку она написала, замечательное название. «Измена в Ватикане». То есть Ольга Николаевна, она ведет историческое исследование, но выражает библейский взгляд о том, что такое финансы. То есть суть, когда она особенно комментирует вот этот переход от Бенедикта XVI к Франциску, это полная капитуляция Ватикана перед мировыми финансовыми кладно ми. Причем, конечно, надо понимать, что Ватикан – это не католики. Вот Ватикан полностью капитулировал, но Ватикан – это не католики. А иначе не было бы необходимости в таком демонстративном, я бы даже сказал, демонстрационном поведении Папы Франциска. То есть очень просто. Возьмите историю Банка Ватикана последних 3 месяцев. Что там происходило? Посмотрите на участие Мальтийского ордена в этих событиях. И, так сказать, имеет смысл осознать, что это первый папа-иезуит. И все сразу становится на место. Никто не скрывается. И только по телевизору об этом не говорят. Но суть событий совершенно прозрачна, обнажена и предъявлена миру. Полная капитуляция Ватикана перед мировыми финансовыми кланами.